Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. У микрофона Анна Качкаева. Здравствуйте. Мы сегодня будем говорить о молодых и про то, что молодые делают в смысле гражданской и политической активности. Вокруг молодых сегодня россиян много скандалов, особенно последние пару недель. По поводу их действий раздаются всякие комментарии, в том числе возмущенные с разных сторон, надо сказать. Вот сегодня на Бориса Немцова кто-то юный набросил садовый сачок, когда он прилетел из Америки в Шереметьево. Что-то орали, и Немцов связал эту историю с нашими, потому что, как я понимаю, у него есть основания подозревать этих молодых людей в таких действиях, потому что в 2007 году, во время его визита в Красноярск, в преддверии выборов в Госдуме, когда он еще Союз правых сил возглавлял, там тоже был такой комиссар, который попытался надеть на Немцова сачок с подписью «Политическое население». Ну, возможно, это уже теперь другой комиссар, а может быть, и вовсе не комиссар, до конца этого никто не знает. Наши, во всяком случае, опровергли эту информацию. Сегодня же стало известно, что арестованы активисты радикальной арт-группы «Война», которые своеобразными методами с эстетическим, правда, уклоном борются с произволом милиции. Господин Якименко вот всю минувшую неделю отчитывался, по сути дела, или там оправдывался, или следили за тем, как движение работает и как министерство работает. Он разговаривал с премьером и сообщал, что молодые активисты проправительственных движений обучаются управлению в области ЖКХ и намереваются заменить уроки физкультуры на уроки здорового образа жизни, что, в свою очередь, вызвало очень жесткую отповедь помощника президента господина Дворковича в Твиттере. Оппозиция потребовала в связи с тем, что произошло с Олегом Кашиным, отставки идеолога Владислава Суркова, которого связывают вот с такой агрессивной политикой молодежных движений. Сурков же, напротив, на встрече с американскими уже студентами сообщил о том, что либеральная партия, скорее всего, появится в Думе после 2012 года, а «Единая Россия» вряд ли будет после 2012 года парламентским большинством. А еще произошли истории с фильмами двух молодых режиссеров. Фильм Балаяна о Насте Бабуровой боятся показывать, хотя показывают в нескольких местах, но с опасениями, потому что туда всякие люди прибегают, и милицию, в общем, надо вызывать. А фильм Павла Бардина, который художественный, такая притча «Гоп-стоп» про таких тоже молодых реальных пацанов, с трудом находит дорогу к зрителям. Вот о том, какие ценности важны для современных молодых, нужна ли молодежная политика, политика государства и кого можно считать идеологами российской молодежи, мы сегодня и будем говорить. В студии со мной уже сейчас молодой писатель Сергей Шургунов.
Вечно молодой.
Да, вечно. Ну, пока еще молодой, можно
очень
уже так говорить.
Очень просто писать.
Хорошо. Ну, просто надо же обозначить, вас слушатели не видят, что вы молодой. И к нам присоединяется как раз режиссер Павел Бардин, который тоже еще молодой режиссер, потому что, в общем, в 30 лет режиссер еще молодые, и тоже литератор и телеведущий, но уже, можно сказать, среднего возраста, Александр Архангельский, потому что у него сын чуть-чуть моложе вас, Сергей. Они к нам присоединятся, потому что Александр едет с вручения премии просвещения, а Павел уже с каких-то очередных переговоров от продюсеров. То ли получится с фильмом, то ли не получится. Я прошу вас, уважаемые слушатели, присоединяться к нашему разговору, комментировать то, что вы услышите, и, может быть, самим отвечать на вопрос, что же нынче за ценности у молодежи, нужна ли государству молодежная политика, и кого можно считать идеологами российской молодежи. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-10-46, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru, телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Звоните, пишите, он всегда бесплатный для жителей России. Сергей, я начну с общего. Вот вы как оцениваете весь этот набор событий, о которых я сказала? Это как-то связано вдруг с проснувшейся активностью молодых людей? Или это совпадение случайное?
Вы знаете, Анна, я бы не сказал, конечно, что какая-то активность на самом деле проснулась. Можно видеть такие спорадические вспышки интереса отдельных молодых людей к происходящему, и что-то радует, что-то оставляет в недоумении, что-то просто сильно огорчает. Но из таких вот хороших моментов я бы отметил все-таки активность ваших, пожалуй, подопечных, студентов факультета журналистики МГУ, которые довольно остро и заметно отреагировали на историю с избиением Олега Кашина. Вообще вот эта история, которую сейчас постепенно уже как-то забывают, это вообще логика любого информационного повода, даже самого страшного, что один повод сменяется другим, и о чем-то начинают говорить все меньше, там с первых позиций история переезжает на последние. Но очень не хотелось бы, чтобы все это замолчали, очень хотелось бы, чтобы вот этих мерзавцев, которые напали на журналиста, нашли. И здесь, как всегда, важна солидарность. В том числе солидарность поколенческая. То есть не только солидарность среди людей пишущих, журналистов, литераторов, но и среди тех, кто моложе Кашина, поскольку Кашин – это ведь такой друг пионеров. Он очень дружил и дружит с, условно говоря, хипстерской средой, со средой сегодняшних 17-20-летних, которые сидят в Жан-Жаке и Джон Донни. Именно поэтому эта среда была довольно серьезно уязвлена произошедшим.
Так именно эта и среда в интернете и всколыхнулась, и поддавила, что называется, общественное мнение.
Потому это очень верно, потому что вот я пришел, когда на Пушкинскую площадь, совершенно не партийные встречи людей, которые просто были в ужасе, были изумлены и шокированы произошедшим. Так вот, там, мне кажется, 90% пришедших – это юные лица, это студенты, это те, кому лет по 20.
Серёж, вы сами об этом заговорили, и мне просто любопытно, а может быть, у вас есть вот объяснение этому, потому что, посмотрите, Олег Кашин не Аня Политковская, дай бог ему здоровья, но вот такой реакции на историю с Аней не было. Это означает, что поколенчески что-то поменялось, или интернет очень сильно, и вот эта среда хипстерская иначе стала реагировать на то, что происходит?
Я думаю, здесь есть несколько ответов на этот вопрос, но один из важнейших ответов в том, что Кашин свой парень.
Да, то есть все-таки вот по принципу свой.
И это, Аня была, это и интернет, и это офлайн. Это в встрече, там, в маяке, встреча на улице.
Я сразу скажу нашим слушателям, которые не знают московской тусовки. Маяк, тусовка, кафе, Жан-Жак, кафе.
Да, это вот, в общем, такие журналистские, артистичные заведения, где все могут видеть друг друга, сидят, печатают в ноутбуках. И, собственно, Кашин... Его специфика в том, что он дает такие вот слепки времени. С ним можно спорить, не соглашаться, но есть еще вот такой аспект, как особое, может быть, даже это можно назвать центризмом, но какое-то вот такое свободомыслие, которое позволяет в случае с Кашиным отреагировать сразу множеству страт. Вот большое количество социальных общностей оказались под ударом в данной ситуации, поскольку Кашин не был жестко...
Оппозиционен,
ну, не обладал наоборот, жестко артикулированной позицией.
Да.
И в этом смысле каждый почувствовал себя беззащитным. Человек, знающий подоплеку жизни Олега, вот я его очень люблю, это мой друг на протяжении 7 лет, и он менял свои взгляды, он развивался, как положено талантливому молодому человеку. Он не был никогда сектантом, и, надеюсь, впредь им не станет. Так вот, конечно, человек, знающий изнутри все, что с ним происходило, понимает, что Олег в какой-то момент по-хорошему отморозился, он пошел, так сказать, в атаку против сильных мира сего, это вот последние годы. Но публично этого не происходило. Публично это очень такой европейский журналист, который действительно знаток всех новейших технологий, присутствующий во всех социальных сетях, в Фейсбуке, в Твиттере, и именно что друг пионеров, друг этого молодого поколения. Меня очень порадовало то, что вот это поколение отреагировало. Немногие из них читали большие тексты Кашина. Немногие из них читали в «Русской жизни» его очерки, которые потом вышли книгой «Действовавшие лица». Очень интересно. Немногие читали его большие репортажи там, из Кемерово, из Калининграда, из Владивостока. Очень интересные тексты. Но почти все видели его в Твиттере, его отдельные постинги, отчасти постмодернистские, но на самом деле очень такие реалистичные и сатирические, дающие, опять-таки, мгновенный слепок происходящего вокруг, и именно поэтому поколение отреагировало. Это из того, что сквозь печаль, но порадовало, что все-таки реакция произошла.
Сергей Шаргунов, мы продолжим сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
Подводим итоги дня. Теперь без перерыва. С 15 ноября, сразу после программы Андрея Шарова, в 21 час в эфире Владимир Карамурза и его гости в «Гранях времени». Слушайте «Радио Свобода».
Добрый вечер еще раз. Анна Качкаева у микрофона. Мы продолжаем программу «Время гостей». Писатель Сергей Шаргунов и писатель Александр Архангельский сегодня со мной в студии. Ждем мы еще Павла Бардина. Говорим мы о том, какие ценности важны для современных молодых людей в России. Вот Сергей нам объяснил, почему такая реакция у хипстерского сообщества на историю с Кашиным. Потому что свой, потому что не радикален, потому что свободен, потому что с вот этим вот общим набором иных немножко ценностей, чем, может быть, ценности более радикальных старших товарищей. Итак, нужны ли, вот и Павел Бардин к нам присоединяется, нужны ли молодежная политика государства, и кому можно считать идеологами российской молодежи, и каковы нынче ценности? Вот об этом мы сегодня говорим. Я бы хотела, потому что тут уже сразу очень много вопросов, у вас, Александр, спросить. Как вам кажется, вот нынешняя активность вокруг молодых, в связи с молодыми, скандалы, которые происходят, все, начиная от сегодняшней истории с очком, накинутым на голову Немцом, окончая арт-группой «Война», истории с Кашиным, фильмами, которые, ну, не, по крайней мере, не запрещают, но опасаются показывать, или вокруг них происходит какое-то оживление, история Якименко и Путина, Суркова. С чем это связано? С тем, что происходит смена политической активности, и она сдвигается в сторону молодых, или это просто вот совпадение вообще в политическом процессе?
И то, и другое. Угу. Совпадение и смещение. Дело в том, что, ну, в том, что вы перечислили, есть вещи, похожие друг на друга, есть вещи, не похожие ни на что, есть вещи, похожие на нечто третье. Но несомненно, что группа «Война» — это более радикальное, но не менее мерзкое проявление политического постмодерна, нежели наши.
Сажать их надо за это, за эстетический постмодерн?
Их надо сажать за хулиганство, а потом смягчать наказание, учитывая, что в этом был элемент эстетики.
Мне кажется, желательно штрафовать для начала.
Ну, во всяком случае, у меня нет... Знаете, это как был разговор про то, вот немолодой художник изнасиловал натурщицу. Почему, собственно говоря, у художника право насиловать натурщицу, а у кого-то другого не должно? Либо всем, либо никому.
Есть, кстати, история вполне конкретная, как молодой художник изнасиловал девушку.
Ну да, мы помним. Да,
давайте отдадим Александру, как вашему старшему товарищу, завершить, потом вы будете вступать в разговор.
Я, помните, накидывание сачка на Бориса Немцова и переворачивание машин группы «Война» – это разные по радикальности, но одни и те же пустышки, ставшие формой агрессии. Как движение «Наше» – это олицетворенная пустота, иногда более радикальная, как когда травят там подрабинок. Нравится подрабинок, не нравится, но травят человека.
Нет, или когда топчут портрет Людмилы Алексеевой.
Другая такая же пустота, и когда они выходят «Тысячи Дедов Морозов», это про что? Это не про что. И то не про что. На самом деле, им и на подрабинок наплевать, и на ветеранов наплевать, и на Дедов Морозов наплевать. У них есть простая проблема. Все социальные лифты остановлены, этот лифт работает. Они все толпятся у одного лифта, толкаются, пихаются и говорят: пустите меня, я сильнее. Я радикаль. Группа «Война» ведь это тот же самый. Там Сурков ни при чем. Там есть вполне конкретные кукловоды эстетические. Но это тот же самый социальный лифт. Рынок этого радикального искусства переделен надолго. Шансов вписаться у них нет, в силу отсутствия дарования. Толпятся они у этого же самого лифта. И надо, попихавшись локтями, доказать, что так.
Хорошо. Вот. По-вашему, молодежная политика все-таки существует в стране?
Существует интерес к молодежи как к теме. Угу. Политикой мы это не назовем, потому что это не политика, а это, с одной стороны, выматывание внутренней энергетики, которая есть у молодежи. Вот пустота как прием, да, вы должны выжечь из нее, из этой молодежи, ее вызревающее содержание, потому что вы слишком боитесь. Иногда справедливо боитесь, но иногда нет.
Конечно, потому что многие из них, выходя и развешивая плакаты, не читают того, за кого они развешивают. И митингуют.
И с другой стороны, то, о чем говорит Павел в своем фильме предпоследнем «Россия-88», это про то же самое. Это не политика. Политика – это когда вы точно знаете, чего вы хотите на выходе.
Ну как, вот господин Якименко точно сказал, что хорошо бы, чтобы они обучались в области ЖКХ управлению сложной системой этого хозяйства, и еще бы поменять здоровый образ жизни. Это политика, по-вашему?
Это не политика, это приспособление, это раздача синеньких билетиков на вход к социальному лифту.
А как вам кажется, Павел, у нынешней молодежи есть идеология и идеологи?
Идеология однозначно есть, идеология, наверное, не всегда. Мне очень понравилось, сегодня много материалов на эту тему в «Новой газете», и там философы, психологи сходятся на одном, что уровень агрессии в обществе очень высок. Конечно, он гораздо выше у молодежи, чем у пенсионеров. И я думаю, что есть...
Ну, смотри, какие пенсионеры, Квачков тоже, значит, не юноша.
Ну, да, но все-таки таких, как Квачков, среди молодых больше в силу просто гормональных
причин. Я, кстати, вообще поспорю насчет пенсионеров и молодежи.
Не знаю, так как я сам проходил недавно относительно пубертатный период развития, мне кажется, что уровень адреналина в крови все-таки выше существенно. И я думаю, что идеологи взрослые как раз пытаются приватизировать эту агрессию. И за счет этого идеология появляется, ну, какая-то псевдоидеология заполняет вот тот вакуум, который есть в головах у молодых, и как бы присваивается некими движениями. На самом деле, действительно, ее нет. Вот эта история с геббельсовскими тезисами в этом смысле очень показательна. Мне кажется, это заполнение вакуума. Это не подлинная идеология, это как раз такое прямое,
как вы думаете,
глупое заявление.
Но клетки могут менять свою природу.
Как вы думаете, вы снимаете идеологическое кино?
Я думаю, что нет. Прежде всего, кино, оно изначально отчасти идеологизировано. Это все-таки художественный продукт. Идеология отвечает на вопросы. Кино максимум может их задавать.
А почему тогда даже ваш художественный фильм, по-вашему, сейчас опасаются показывать? Или не опасаются, не хотят? Как вам объяснить? Ну,
я слышал такую формулировку, что некоторые люди посчитали, это про новое кино, про гоп-стоп идет речь, я так понимаю, некоторые люди посчитали это оправданием приморских партизан. Но разница между попыткой понять, почему это появляется, кстати, приморских партизан не было еще, когда писался сценарий, и оправданием очень существенная. То есть между этими понятиями пропасть. Никакого оправдания, конечно, нет.
Но это
и быть
надо
не
было,
может.
Конечно, сильно придумать, кто видел этот фильм оправдание приморских партизан, потому что такая притча вполне себе
где-то смешная.
Сейчас... И вообще Владимир Владимирович там спускается в финале как волшебник на голубом вертолете.
Это Чуковский, это «Бяка за калякой». Я сама тебя боюсь. Страхи, нарисованные кукловодами,
проецируются на всё. Бегутся.
Да.
Сергей.
По поводу старых и малых. Вот один мой приятель, который периодически избирается в одном городке Н в местный совет, он ходит по квартирам и агитирует людей. И вот он мне рассказывает как раз странное противоречие между условно молодыми, тем, кому сейчас 20 лет, да, и теми, кто уже там в возрасте от 50 до 70 там, и так далее. Он говорит, что пожилые люди гораздо более активны, может быть, даже часто агрессивные, но так или иначе, вот странным образом...
Просто они с очками
бегают. Они странно и вовлеченно реагируют. Что касается молодых, то ощущение, что из них выпущена жизнь. То есть вот пенсионеры и молодые поменялись местами.
Ну, то есть с очками бегают, а с автоматами нет. Да, с автоматами пенсионеры бегают.
Бегать с очками, я думаю, это форма работы и заработка, да, по большому счету.
Я говорю, что имел в виду физическую агрессию, как раз с автоматами вот эти приморские партизаны, это молодые.
Я продолжу немножко мысли. Я думаю, что в этом отчасти молчалинском поколении, да, вот именно тех, кому 20, поколение довольно не столько даже конформистском, не столько даже карьеристском, я бы даже сказал, сколько готовым встраиваться на пустяшных правах, но, естественно, в некую систему. Просто поколение корпораций. В этом поколении, конечно, присутствует еще и некий внутренний надрыв, который проявляется время от времени во вспышках насилия. В этом поколении есть агрессия, но она какая-то внутренняя. В целом, это вот такие вот как бы ходячие тюфяки, это достаточно расслабленные существа. Там нету ни гражданской активности у сегодняшних 20-летних, ни какого-то понимания происходящего, ни интереса. Можно сидеть...
Ну что, только гормоны, что
ли? Нет, можно сидеть в интернете сиднем. Если сейчас позвонит 20-летний и меня разубедит, я буду счастлив.
Нет, 20-летний не позвонит, потому что в основном даже пишут родители 20-летних. Вот, ну, надо учитывать аудиторию.
Но мне бы очень хотелось, чтобы появились, потому что, ну, есть, конечно, отдельные люди, и Кашин с ними дружит и так далее, но их всегда очень немного, а в этот раз просто катастрофически мало. У меня вот ощущение инертности, сонности юного поколения, при этом есть подспудная тяга к непонятным вспышкам агрессии. Это может быть и протестность, это может быть немотивированное насилие, и вот сочетание этой внутренней жесткой силы и внешней пассивности, на мой взгляд, и отражает ситуацию с современным юным поколением.
Это замечательно, но только это означает, что эту и пассивность, и агрессию кто-то должен возглавить. И вот...
А кто его знает, означает ли это или нет?
Ну, по крайней мере, пытаются, вне всякого сомнения. Но пока, понимаете, в чем все дело? Несомненно, что вот люди поколения Якименко, вот этого пустого промежуточного поколения, люди отдельно в виде исключения другими, ну, такое поколение промежуточное, да?
Но он тоже 40-летний.
Ну, как это? Ну,
40-летний, да.
Ну, это мы с вами так близко к нам.
Ну, я ближе к 50, знаете.
Хорошо.
Пожилым, про которых вы только что,
Серёжа. Ну, хорошо, тогда мое поколение.
Да, значит, а ваше поколение, либо люди, определившиеся с самого начала, либо люди, не попавшие в большой бизнес, а большие чиновники тоже уже негодящиеся.
Ну да, не успели.
Да, не успели, да и, в общем, и не за что. Нету там у Якименко, относиться к нему хорошо, я плохо отношусь, относиться хорошо, как угодно. Но мы же видим, что там ничего нету, чтобы он предполагал большую чиновную карьеру. Вот, так и исполнитель, который лепечет не пойми чего. Его инициатива там меня возмущает, потому что я не хочу, чтобы в школу пришла политика. Вот в школе, по моей точке зрения, политики быть не должно.
Да, они пытаются.
Да, заметьте, что в чем принципиальная разница между советскими пионерами, это было нарушение всех принципов, и их прототипом скаутами. Скауты – это не политика. Скауты – это помощь людям, это нравственные нормы, это романтика, это труд, все что угодно, но это не политика.
Александр Архангельский, Сергей Шаргунов, Павел Бардин. Продолжим сразу же после новостей на Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Обстановка на Северном Кавказе за последнее время не изменилась к лучшему. Президент России Дмитрий Медведев, выступая на совещании по безопасности в Ессентуках, назвал ситуацию в регионе весьма сложной. Госдума России на заседании в пятницу одобрила во втором чтении проект федерального бюджета на 2011 и на период до 2013 года. Предполагается, что в следующем году общий объем российской экономики составит примерно 1 триллион 625 миллиардов долларов. Губернатор Краснодарского края Александр Ткачев объявил, что задержаны все исполнители, организаторы и заказчики убийства 12 человек в станице Кущевская. По словам главы региона, подозреваемые дают признательные показания. В Пермском крае разбился истребитель-перехватчик МиГ-31. Два пилота, находившиеся на борту, катапультировались и остались живы. Полеты в России этих истребителей временно прекращены. В Лиссабоне, где сегодня начинает работу саммит НАТО, президент США Барак Обама заявил, что у союзников есть серьезная возможность скоординировать действия, связанные с положением в Афганистане. Израильские ВВС нанесли удар по сектору Газа, по меньшей мере четверо палестинцев получили ранения. США впервые за 9 лет войны в Афганистане направляют в эту страну тяжелые танки. Как сообщает газета «Вашингтон-Пост», рота танков будет дислоцирована на юге Афганистана в провинции Гельмент, где американская морская пехота проводит операцию против талибов. Правозащитная организация «Международная амнистия» поддержала призыв к Исламабаду освободить женщину-христианку, осужденную к смертной казни через повешение по обвинению в богохульстве. Вы слушали краткую сводку новостей часа.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20 время московское. Микрофон Анна Качкаева. Добрый вечер. Мы продолжаем с моими гостями Сергеем Шаргуновым, Павлом Бардином, Александром Архангельским говорить о том, какие же ценности важны для современных молодых россиян, нужна ли молодежная политика государству, и кого можно считать идеологами российской молодежи, и есть ли идеология. И вот уже стало ясно, что идеологии, в общем, нет, и идеологов, по большому счету, нет, хотя ну, кто-то пытается как-то приватизировать энергию молодых, она разная. Александр и Павел считают, что скорее более агрессивная. Сергей считает, что не столько агрессивная, сколько пассивная, но не формулируемая.
Мне кажется, само время у нас сейчас достаточно агрессивное.
И поэтому, да. Поэтому вы присоединяетесь...
И пассивная,
все вместе. Странный симбиоз. Вы можете присоединяться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер плюс 7903-743-2801. Пейджер в Москве 660-1046. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Ну вот все-таки давайте вернемся не столько к обсуждению товарища Якименко, а товарищей взрослых, которые у нас за кадром, да, и господин Сурков — это скорее человек вашего поколения, Александр, и
помладше будет,
ну чуть-чуть. Хотя он тоже между...
Там, помладше немножко,
ну,
да.
Чуть-чуть помладше, да. И Владимир Владимирович, Дмитрий Анатольевич, тот постарше, а Дмитрий Анатольевич скорее из поколения Якименко, да, ко мне ближе. Вот как вы думаете, на этом уровне разговор о том, что вот эту энергию молодых нужно куда-нибудь канализировать, во-первых, он существует, разумеется, но вот он в каком направлении существует? Вот Сурков, встречаясь с американской молодежью, про которую мы странным образом так и не поняли, где встречался, как встречался,
точно,
кто ее пригласил. Нет, точно совершенно, что не в Америке, но так люди приехали серьезно из нескольких более чем университетов с мировыми именами, от Гарварда до Вашингтона, да, и Массачусетса. Но это не важно. Вот он, значит, сказал, что предрек нам, что он бы хотел... И думает, что вот либеральная партия появится в 2012 году в парламенте, и у «Единой России» не будет больше парламентского большинства.
Но не сказал в 2012.
После 2012. Это означает, что настройка все время происходит. У нас есть сценарий, нам все время что-то конструируют. Вот куда молодежь сейчас конструирует?
Ну, 2012 год, молодежь и конструкция, это все разные вещи. Конструировать молодежь начали еще в начале 2000-х. И с проекта, идущие вместе. И все это были постмодернистские проекты. Брались американские, кстати говоря, сценарии.
Потом напугались оранжевых революций.
Не только, нет. Там проблема простая. Дело в том, что если вы берете квакерские американские движения в качестве образца, имейте квакеров. Если у вас нет квакеров, а есть сценарий, то тогда квакеры в квакинах превращаются. Да? Значит, вот, и дальше...
Надо запомнить. Квакинах, я думаю, слушатели-то помнят, кто это, про Тимура и его команду.
Да. А про квакеров узнают.
А про квакеров узнают, да, в интернете эти знают.
Конструкция это есть. Но дело в том,
шумят
что...
Шумят в опере обычно.
Мне кажется, что здесь Сурков технолог. И мне совершенно как все равно, нравится ему проект, который он конструирует, не нравится, не его эта задача. Ему поставили задачу, он ее выполняет. Значит, те, кто поставил задачу, довольны тем, как она выполняется. Значит, это и есть то,
ну да,
как
если
они
Владимир
видят.
Владимирович встречается, да, с меня, товарищем Микелем.
Да, и у меня проблема, у меня вопросы не к Суркову в данном случае, а к Владимиру Владимировичу, чьим именем называется, ну, к нему как символу, потому что тоже там еще, наверное, другие люди какие-то есть. Ну, к нему как человеку, который дал имя вот этим годам, которые мы называем нулевые. Что это были за годы? Это были годы, когда опустошенными символами заменялась реальность. У нас мы не восстанавливаем Советский Союз, но мы восстанавливаем советский гимн с религиозным, насыщая его религиозным содержанием. Мы возвращаем армии Красное Знамя, но мы триколор признаем. У нас все мешается совсем, ничто ни во что не превращается, дымовая завеса, а вот за ней проскочим. Вот как, думаю, в качестве одной из множества дымовых завес были запущены молодежные движения, которые, и в данном случае, надо сказать, что Сурков как технолог правильно подобрал исполнителя. Пустота должна осуществляться пустотой. Вот Якименко, который абсолютно никакой, ведь они же тоже боятся. Если бы он создавал сильные движения, вот реально сильные движения, эти же движения могут, как в любую секунду, насыщенные, идеологически верящие во что-то, могут развернуться и затоптать тех, кто их породил. А такие Деды Морозы, они там...
Ну, Владимир Владимирович-то, в общем, при желании может наполнить движение. Вот эти 20-летние люди его скорее видят в виде лидера, а вовсе не господина Медведева.
Согласились, но что-то не наполняет, как и все остальное. Поэтому пустота родила пустоту, не гора родила мышь, а пустота родила пустоту, и мы... Ну, пустота вещь опасная. Пустота, она ведь, как мы были в пустыне, да, пустота завихряется вдруг и несется на нас смерчами. Вот это мне больше всего вызывает наибольшее опасение.
Да,
Павел.
Павел Бардин.
Есть просто существенная такая история. Я у активистов наших как-то спросил, вот почему же на пожарах так мало людей ваших? Я приехал, было два автобуса и ни одного активиста наших, кроме тех, кто это организовал. Я говорю, а где же 70 тысяч людей? Но это были не совсем наши активисты. То есть, если говорить о завихрениях, то эти завихрения не всегда даже из того материала, из которого предполагается, что они состоят. То есть, это какие-то люди, которые к этим движениям, может быть, не имеют никакого отношения. При этом, я думаю, что то, что вы говорили об оранжевых революциях и история после футбольного матча, когда громили Тверскую, может быть, это фантомные какие-то страхи, но они существуют. И я думаю, действительно была такая задача, как можно большее количество людей, кто... не попадал в социальные лифты, раздать им билетики, сделать вид или создать реально работающие лифты, чтобы они как-то кучковались вместе.
Да, но герои вашего фильма «Россия-88» не видят социальных лифтов. У них очень аккумулированная энергия разрушения. Совершенно по определенному поводу.
Ну, это как раз вот история, которая выродилась в приморских партизанов, и, по-моему, эта логика была очевидна. Во-первых, очевидна была логика, что от ксенофобии эти ребята перейдут к войне с системой, и это случилось просто гораздо раньше, чем все предполагали. И вторая история, что никакое движение «Сталь» не заменит протеста против системы, что все равно эти геббельсовские лозунги, они в себе не несут геббельского содержания, к счастью, может быть. Поэтому про пустоту я с Александром, конечно, согласен. Но что была попытка противопоставить что-то уличной революции, я думаю, отчасти такая технологическая задача стояла.
Сергей, мы поговорили, вот это, ну, можно сказать, что это такие радикальные вещи, у которых есть в одном случае идеология, пустота идеологии, в другом случае идеология пустоты, но они такие радикальные. А посередине-то что? Вот эти самые хипстеры, у которых нет идеологии? И вообще не, у них есть просто ощущение нового времени, новых себя или чего? Вот вы сегодня выступаете у нас вроде как от имени людей, которые...
Ну, нет, я ни от
не
чего
от имени, но...
не выступаю, естественно. И хипстерская среда мне тоже в меру кажется чуждой. И она невелика, это среда крупных городов. Отчасти это как раз фантом и даже миф. Просто этот как бы современный такой Евгений Онегин, парень, который имеет определенный доход и живет праздной жизнью. При этом не сильно заморачивается какими-то культурными фишками.
Но ведь еще есть волонтеры в этой среде.
Есть замечательные проявления. В этой среде,
это гражданская,
в принципе,
активность, но не
в принципе, даже
не
вот это все да. не так
можно,
плохо.
Слава Богу.
Я думаю, что это все-таки момент некоторой европеизации жизни. И появление этой среды людей, которые так или иначе ориентируются на какие-то общемировые тренды.
Тогда это ценности какие?
Я думаю, что это прежде всего ценности гуманные. И это очень важно. Все-таки эта среда...
Я бы предложил другой термин. Моральный комфорт.
Может
это
быть.
Люди, привыкшие к комфорту в быту и желающие морального комфорта, и жить в ладу своей совестью не потому, что ты чему-то служишь, а потому что это комфортно.
То есть соблюдение приличий...
И служение обществу.
Служение
потому
обществу.
Что это тебя приводит в состояние равновесия. Ты помогаешь другим, и ты уравновешиваешь самого
Согласен,
себя.
Согласен, но еще в такой момент важно, что вот эта среда, она не исчерпывает всю молодежь. Я думаю, что, так скажем, нравственный закон, он все равно присутствует в сердце очень многих. И проблема вот официозной, да, молодежи, о которой мы здесь говорили, состоит в том, что там есть некоторый такой тест, и он состоит в отказе от химеры совести. Вот эта необходимость обязательно пнуть поверженного, обязательно напечатать какую-то гадость, унизить кого-то.
Нахамить.
Это вот принципиальная вот такая точка, через которую нужно перешагнуть.
Или, например, перешагнуть, иногда даже не задуматься об этом.
У меня вот, к сожалению, хочу сказать по поводу Василия Якименко. Все-таки перейду, как говорится, на личность. Меня огорчило, когда я открываю блог этого человека, который в статусе министра.
Да.
Вот федеральный чиновник. И он издевается над Олегом Кашиным, лежащим в реанимации.
Ну, знаете, мне трудно заподозрить симпатию к Василию Якименко, но все-таки он писал... Это ужасный пост его,
Вы считаете,
но другой.
Типа сатира?
Нет, он говорит в данном случае не о Кашине, а о журналистах, создающих мифы Кашина. Я бы и на его месте помолчал, может быть, подождал, пока Кашин будет из больницы.
Ну, это все правильно, но...
Это так же, как я, например, лжанулся сам, да, когда... приписали нашистки, выступавшие в общественной палате, слова, что не надо создавать поводов для убийства журналистов.
Да, конечно, приписали,
понятно.
А потом
я послушал, что она говорила. Она несла полную пургу.
Но таких точных слов не было.
Слова говорила. Имела в виду, ребята, доводите до конца расследования, начатые вашими избитыми коллегами, тогда вас не будут трогать, потому что расследование все равно будет закончено. Ну, там проблема в другом, что такие люди в общественной палате, это кошмар.
Что, конечно, вокруг громкой истории вырастает очень много странных отзывов, но реакция из серии, то ли у него ампутированные пальцы, то ли нет, значит, ящерица, то ли он дышит, то ли нет, человек-амфибия, это, конечно, просто за гранью.
Нет, это безобразие, но это говорит о журналистах.
Я это не воспринимаю,
статья,
как сатиру.
Я это воспринимаю как попытку обратить на себя внимание, точно так же, как пост про танками подавить хомячков уральского политтехнолога.
Нет, ну, знаете, когда я спрашиваю барышню, как это над головой ее в красивом белье висит пожаропотушили, а я еще горю, и я говорю, ничего, не дернула, не заскоблила, текст-то видела. Нет, говорит, потому что думали, что в интернете, и таким мы же не с вами разговариваем, а вот там можно, в этой среде можно. То есть нет этой планки.
Вот я бы про хипстеров хотел добавить. Да. На самом деле, то, что я вижу, никаких гуманитарных, гуманных ценностей там нет, потому что среди наших очень много хипстеров. Они тоже носят значки Клевермота, у них тоже
узкие
джинсы.
Давайте, слушайте, скажем, мы так говорим, все, хипстеры, там народ у нас в плане не понимает,
кто такие. Мне пожилому почти начеку. Расскажите, пожалуйста.
Коротко.
Ну, то, что я вижу, это какое-то элитарное потребление, на самом деле. То есть в результате это какие-то...
Для которых модно вот это вот сидение с ноутбуками.
То есть если это ноутбук, то это Mac. Если это мопед, то это Vespa. Да. Если это джинсы, то определенной марки. И это не Dolce & Gabbana, а это... И то же самое в культуре. То есть они слушают хорошую музыку, но не потому, что она хорошая, а потому, что это такой же маркер, как марка джинсов. Вот у меня такое ощущение. И то же самое с общественными какими-то деяниями. Они некоторые действительно волонтеры, замечательные хосписы и все на свете, а среди нашистов их тоже полно.
Да. Это я тоже.
Нет, есть очевидный изъян у этого поколения. Это вот все тот же конформизм, на самом деле. Там все-таки очень мало личностей, людей, которые испытывают страдания и имеют волю к собственному развитию и к тому, чтобы иметь свое мнение. И действительно, эти люди могут состоять как в официальном движении, так и с удовольствием читать журнал «Большой город» и ходить 31-го на «Триумфально». Но отсутствие персональной позиции – это, к сожалению, мета вот для этого сообщества. И это, пожалуй, действительно повод призадуматься. И все же есть свои плюсы, конечно, есть. Я все-таки считаю, что есть и гуманистичность, может быть, через расслабленность.
Не идет?
Да,
да, поведенческая.
Они перекликаются, да, с европейскими сверстниками очень сильно.
Пишет нам Александр из Москвы. Все это просто смешно. Вспоминается песенка гражданской войны. Пошла Дуня на базар, а за ней комиссар. Эх, Дуня, 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 ягодка моя. То, что комиссар наших или молодогвардейцев может заинтересовать Дуни, в это я еще верю. Но вышедший в тираж Немцов давно уже никому не интересен. Так же, как исключительно бездарный фильм была я и Бардинах. Ну, я думаю, Александр, что ни того, ни другого фильма вы не видели, вам, да, вероятно, сложно об этом судить, но вот, тем не менее, такая реакция.
Тем не менее, фильм Балаяна заинтересовал нацистов, которые пытались не пустить людей на его просмотр в Новосибирске.
Фильм о Насте Бабуровой «Погибшей».
Да,
причем в котором нет ничего такого,
я читал
просто
эту историю, хотя
пронзительная история, как родители рассказывают про нее. А?
Я, да, фильм не видел, читать эту историю.
Я смотрел,
значит,
да,
это событие. Да,
это... Я тоже думаю, что, безусловно, событие, если оно позволяет кому-то не пускать, а кому-то бояться туда прийти. Значит, здесь у нас про футбол. Мне кажется, что нашу молодежь не надо беспокоиться, она быстрее разберется во всем этом вранье, пишет Роза. Хотела бы понять еще в каком.
Во всем.
В каком из них? Видимо, во всем. Молодежь не привлекает давно протухшие либеральные идеи, которые даже на самом Западе привели к тупику и разложению. Мало кого интересуют левацкие идеи, которые, по сути, ведут к тому же. А нынешний тренд, как сейчас выражается, это радикальные правонационалистические идеи от Лепена, Хайдеггера и их европейских единомышленников к российским политическим националистическому толку.
Ну, вот яркий пример современного мышления. Знаете, берем Лепена, который вроде нашего Жириновского такой же талантливый и циничный, берем Хайдеггера, который с трагической судьбой большой философ, действительно был членом НСДАП, но не был идеологом фашизма. Он просто был лояльным ректором университета. И за это расплатился презрением многолетним послевоенным, при том, что великий философ. Ну, сравните, знаете, это что, конечно, Владимир Вольфович Жириновский тоже доктор философских наук. Давайте тогда сравним его с Мирабом Мамардашвили, который тоже был членом КПСС.
Может быть, Хайдера имели в виду, австрийского?
Хайдера, может быть.
А, может быть, Хайдера.
Наверное.
Да, наверное, австрийского Хайдера. Наверное, так написали, хотя, ну, то есть, возможно, и туда, и сюда.
Слышал фамилию.
Слышал фамилию, уже хорошо, да.
Но Хайдеггер говорит поприятнее.
Поприятнее,
прямо. Да, разумеется, разумеется.
Хотя, с другой стороны, я могу сказать так, что в политических системах, во-первых, не протухли либеральные идеи левые, и те, и другие в полном порядке. Что касается Хайдера. И что касается Люпена, это, в общем, на самом деле, полезные лакмусовые бумажки, потому что с их помощью общество может посылать сигналы и самому себе, и власти. Ребята, вот в этом пункте все не так, да? И когда идет рост популярности Люпена, это не значит, что рост популярности фашистских идей. Это рост...
Просто нарастание этих проблем.
Нарастание этих проблем и сигнализация. Мы, а если вы не поправите, мы сюда свернем. И общество таким образом само себя перенастраивает и лечит. Это здоровый рациональный путь.
В общем, правые идеи так же быстро протухают, как только Хайдер пришел к власти, его идеи протухли, его в следующий раз не выбрали, насколько я помню.
Вот еще одна тема, тоже, которая, видимо, волнует людей, потому что, вот как говорят, выражается теперь тренд налицо. Не о том говорите, господа, все гораздо серьезнее, всеобщий восторг в адрес приморских партизан, да где вы его видите?
Приморские партизаны что... еще хуже, чем группа «Война» в десятки раз.
Что общество так уже созрело. Осталось немного до появления террористов в стиле красных бригад под другим соусом, которые не будут трогать обычных граждан, в отличие от исламистов, а начнут уничтожать в индивидуальном порядке правоохранителей, чиновников, олигархов при полном сочувствии общества. Дело в том, что и до граждан дойдет в этом случае.
Дойдет, вот, рано или поздно.
Рано или поздно.
Кроме того, мне кажется, что опасности-то вообще-то другие. Мы зря не присмотрелись к истории вокруг Боголюбова и свели все к бедным девочкам, которых тягают из приюта в монастырь и обратно. В этой истории я, в отличие, так сказать, от вас, прочитал книжку, которую написал архимандрит Петр Кучер, и мне стало абсолютно понятно, почему его так боялись снимать в течение долгих лет. Там есть очень характерное, помимо там борьбы с ИННом, паспортами, с евреями, которые подсказали Гитлеру, как уничтожать мир, и так далее, там есть очень хорошая, четкая, ясная проповедь, которая называется «Господа офицеры». Она объясняет офицерам спецслужб, что мир во зле лежит, и именно они призваны из этого зла мир поднять. Несомненно, что он связан напрямую с целым рядом высокопоставленных генералов этой славной организации. И, они, да, и это умонастроение распространяется не только среди... Вот ужас стоит в том, что не только среди генералитета ФСБ, вот это темное в леса в леса, это ползет по стране.
Можно, да, Сергей. Мне кажется, что снятие вот этих острейших противоречий в нашем обществе, и в том числе некоторой конспирологии, когда мы видим там за блаженным старцем, которому уже около 90 лет, заговор спецслужб, на мой взгляд, просто человек с большими перекосами, но, к сожалению, ну, вот это отражает картину внутри нашего общества. У нас много таких приходов.
Это не заговор,
да? Так вот, я всё-таки говорю, мне кажется, что снять этих противоречий возможно через цивилизованную дискуссию, конечно.
Там, которой нет.
Которые, да, просто должны быть вменяемые представители тех или иных воззрений, консерваторы, там, либералы и так далее. И все это нужно артикулировать там, в эфире реально, да, обсуждать какие-то проблемы. А у нас общество очень фрагментировано. И оно по-прежнему предельно фрагментировано. И вот это некоторое такое сектантское деление, оно свойственно интеллигенции, конечно, и оно свойственно сегодняшней общественной жизни. У нас есть такая накатанная магистраль официоза, заполненная гудящей пустотой, безусловно. И есть такая уютная, теплая канавка, в которой хранится интеллигенция, так или иначе.
Но есть еще Миргородская лужа, которая много всяких...
Никуда не высохла. На самом деле есть третья сила под названием «Народ», который, конечно, заполнен и дикими представлениями, и обидами, да, и чувством уязвленности, и униженности, и люди не видят, что они в состоянии хоть как-то влиять
Давайте
на общественные процессы и, соответственно,
радикализируются. Михаил, вы в эфире, здравствуйте.
Да, добрый вечер. Ну, значит, все-таки программу так поставил вопрос, что нужна ли молодежная политика, если я правильно понимаю.
Ну да, и какие ценности.
Но я боюсь, что она уже ведется с помощью, скажем, телепрограмм, ну, таких как «Дом-2», значит, всякие голые смешные, Comedy Club, я уже за очевидностью не буду давать характеристику, но и с помощью псевдоискусства, это и всякие певички там поющие в исподнем всякие пошлости и так далее и тому подобное. Вот, и это пиво, это ночные клубы, это сигареты, это все пока еще, во всяком случае, рекламируется, все это на каждом шагу, и все это...
То есть, никто не рекламировал, что надо, например, топтать портреты старушек или бить по морде только потому, что у тебя другой
это
разрез
насилие,
вас. Это вот никто не рекламирует, к счастью, хотя, наверное, если бы еще это рекламировали, то уж совсем был бы кошмар. А вот Сергей тут пишет... Господа, у нас уже началась пропаганда модернизированного мышления для молодежи на телевидении и радио. Это вот в поддан Михаилу. Как вам нравится, например, реклама с лозунгом «Быть жадным – это круто». Не помню, где это такая реклама. Но,
знаю, для умножадных, я помню, слово.
Для умножадных, да, мне тоже кажется как-то иначе.
Для мычишей и плохишей.
Давайте тогда обойдемся без формальностей. Наверное, дальше следует ожидать, быть мерзавцем – это классно. А, вот, между прочим, это еще стилистическое несовпадение того, как думает и говорит нынешняя молодежь, и как ее воспринимает поколение даже ненадолго, не намного старше ее. И это каждый раз проблема. Я слышу, как вот прям резонирует среда с этим ощущением.
А стилистические противоречия, как известно, самые страшные и глубокие.
Да.
Да, я по поводу приморских партизан хотел уточнить. Во-первых, популярность у них непосредственно в Приморском крае, насколько я знаю, была, поскольку даже в своем видеообращении они ни слова не говорили о националистической идеологии, носителями которой они при этом являются, а они говорили именно о борьбе с милицией и о борьбе с системой. И при этом у них практически у каждого либо сам этот персонаж, либо кто-то в семье пострадал от действий милиции. Поэтому их там очень хорошо понимали, а милицейский беспредел в регионах – это совсем не то же самое, что в Москве. Это, опять же, не оправдание, и это вообще чудовищно, и арт-группа «Война» по сравнению сравнению с ними белые и пушистые, но это реальная идеология, которая появляется на основе реального противодействия вот таких простых незащищенных людей и системы. И это страшно. И эта идеология абсолютно стихийная, у них не было, насколько я знаю, никакого вожака. Говорили, что у них какой-то там ветеран, вожак. Не было, они все 20-летние. При этом смычка со спецслужбами, которые должны поднять мир из тьмы, она случилась, например, в Орле, где такая же группа была возглавлена бывшим офицером ФСО. Поэтому это все существует, народная поддержка есть, и вот это, по-моему, действительно реальная угроза. Есть еще одна история как раз про спецслужбы и правых. Егор Холмогоров, например, это главный редактор журнала для сотрудников спецслужб. Очень хорошо, что Егор участвует в публичных дискуссиях, как раз в этом смысле я за.
Но он вполне, кстати, рафинированный публицист.
Он рафинированный, да.
Я с интересом его читаю, со многим не соглашаюсь.
Мы с ним учились в одной
и той же
рафинированной школе. И в одном классе. Я не собираюсь его демонизировать, но, тем не менее, такого же журнала, который бы издавал какой-нибудь либерал или редактировал либерал, его нет.
Угу. А вообще, вот ситуация с тем, что «Реальные пацаны», который, кстати, сериал появился на ТНТ, где саундтрек так ведь и звучит, это к разговору о социальном неравенстве. Оно впервые формулируется на, кстати, самом модном для молодых канале, для тех, которые живут за пределами Москвы, и 60% смотрят его там. И вот то, что сейчас госпожа Иванова мне пишет, откуда у молодежи быть энтузиазм, прошлые времена, когда молодым было дорого, учиться дорого, работы никакой, папа не олигарх, кругом беспредел, беззаконие, бесправие, хотя вы много говорите о свободе. Поэтому вопрос праздный. Так вот, реальные пацаны, собственно, говорят, они за моральное здоровье нации, но саундтрек ровно в этих словах и выражен, в этом вот протесте. И я-то, например, вижу, что это одна из ключевых проблем, которая не проговаривается. Социальное неравенство очевидно для этих молодых людей.
И если не произойдет модернизация, извините за такое дурное слово, то социальное неравенство... Я много раз говорю, что мы живем среди архаических институтов и авангардных проектов. Ничего не меняется в архаике, да, и авангардные штучные, они же не воспроизводят. Я не против авангарда, но он штучный. Он никогда не может быть воспроизведен. Модерн – это недаром стилистика, которую мы сразу познаем везде. Она проецирует. Я к чему говорю? Я к чему тому, что жизнь не может стоять на месте, либо прыгать вперед. Вперед могут прыгнуть единицы. На месте сплошная смерть. Если страна не будет меняться...
Необходимо развитие.
Развитие, простое развитие во всех сферах, не только в экономике.
Да. Ну, в общем, за развитие. Да, молодые и среднего поколения мои сегодняшние гости. Вот, в общем, на этом оптимистичном, я бы сказала, пожелании заканчивают программу. Я вас благодарю. У микрофона была Анна Качкаева. Итоговый выпуск программы «Время свободы» проведет Андрей Шары. Несколько тем. На саммите НАТО в Лиссабоне обсуждаются стратегические задачи пути трансформации Североатлантического Союза. В Ватикане открывает съезд кардиналов католической церкви. Олег Кашин выздоравливает, дает показания следователям. Андрей Шары, итоговый выпуск «Времени свободы». Всего вам доброго, до свидания.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободаньюз.ру. Главная тема дня.
Виктор Бут, возможно, поставлял оружие в Чечню.
Комментарии экспертов.
Алексей Плуцер-Сарно об активности группы «Война».
В блогах «Свободы».
Блогер Алексей Кузнецов о болезни спортивного комментатора Владимира Маслаченко.
Сайт Радио Свобода свободаньюз.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9405, 9640, 9805 и 12025. Свободный информационный мир. Радио Свобода.